«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Беседу в эфире «Радио Спутник» продолжаем. В нашей студии, напомню, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И, друзья мои, напомню, что у нас работает, во-первых, и WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11, и также пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник» вопросы, связанные с профилактикой, с медициной, все, что касается этого направления, мы обсуждаем с Геннадием Григорьевичем, ну и, конечно, можем ответить и на ваши вопросы. Вот в средствах массовой информации возникла тема, которую, ну, подхватили многие СМИ, и хочется услышать ваш комментарий по поводу препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь. Якобы писали, что в России чего-то там не хватает, ну, конкретно в Москве и Московской области. А потом уже Росздравнадзор, Минпромторг эту информацию опроверг. Что вам известно об этом, и действительно ли существует какая-то проблема с этим?
Ну, разъяснения действительно даны были очень подробные. Вот, свечи с ибупрофеном, это тоже, в общем-то. И самое главное, что я вот в этой связи хочу развить эту тему. Она действительно есть, там даже называется чуть ли не 17 миллионов лекарственных, 14,9 упаковок миллионов, тысяч, которые там...
Запас.
Да, есть на складах. Ну, бывает, где-то там не довезли, где-то не добрали, где-то кто-то там припрятал. Тем более, что ведь аптечная сеть-то у нас уже частная практически. В Москве есть еще горздравовские аптеки, которые, ну, как бы удерживают. А в основном это уже приватизированная часть. Ну, не в этом дело. Я в этой связи хочу поднять вопрос вот о чем. Да, Минпромторг гордо говорил о том, что у нас 80% этого препарата отечественного. Но это не полная правда. Потому что действующее вещество и составляющие его, вот даже, допустим, те же свечи, они импортные. Что такое наше? Да, мы можем... Другое дело, есть еще такое понятие, как степень локализации. Но вот эта вещь, и в связи вот с этими мерами, связанными там с санкциями, да, слава богу, на рынке еще хватает у тех, кто там особенно старается с санкциями, разума не накладывать на лекарственные препараты какие-то санкционные режимы. Но тем не менее, и схемы, и все. Но мы должны обеспечить лекарственную независимость и безопасность нашего государства. У нас это было. На излете Советского Союза мы достаточно много уделяли внимания вот вопросам того, что все должно быть свое. А когда действующее вещество приезжает, и импортное, и в данном случае речь идет о китайском, не европейском, а китайском, вот, то это, конечно, неправильно. Быть в такой зависимости по самым актуальным препаратам нам нельзя. Поэтому я думаю, что вот эту информацию мы должны, или новость, неприятную новость, которая все-таки вызвала эту... Иногда, конечно, и сами производители там в конкурентной борьбе не будем погружаться, но мы должны напомнить самим себе о том, что нам нужно развивать свою фармпромышленность. Напомню, что в советское время, когда у нас был Варшавский договор, когда у нас был социалистический лагерь, мы очень старались развить фармацевтику в Венгрии, в Польше, и им оставили. Если говорить о Советском Союзе в наших границах, вот, то мы в основном развивали фармацевтику в Прибалтике. И тоже там все оставили. А теперь, вот, так сказать, многое делается в этом направлении. Я не скажу, что все сидят сложа руки, но тем не менее, Все-таки здесь должны быть более энергичные меры, и прежде всего, конечно, со стороны Минпромторга. Он, кстати, здесь в числе комментаторов тоже был назван. Вот так бы я прокомментировал вот эту ситуацию.
Еще одна тема. Эта тема связана с обязательным медицинским страхованием. Это уж, мне кажется, касается абсолютно всех, да, потому что мы понимаем, что такое полис ОМС. Но сейчас звучат такие предложения о том, что нужно реформировать эту систему. А что, каким образом, как реформировать? Как это может отразиться на пациентах? Нужно ли это делать? Вот как вы это видите?
Знаете, в чем дело? Мы, опять же, вот все это было на моих глазах, помню, Минздрав Советского Союза. На Трубной площади был здание, под которое развалили, потом заново построили. Там был идеологический какой-то центр, который пропаганду проводил. И вот было огромное совещание еще тогда с СССР. Все министры наших союзных республик были. Вот перейти на страховую медицину. Это еще тогда было. Ну, потом, когда Советский Союз развалился, мы все, как говорится, вниз головой, опрометью бросились внедрять эту медицину. Что мы сделали? Мы те деньги, финансы, которые выделял бюджет, это не то, что деньги, есть страховая медицина, да, ОМС, а есть ДМС.
Добровольная.
Добровольная, когда у меня есть деньги, да, мне не устраивает, или я могу за счет своих денег для себя купить более дорогую услугу.
Ну, или корпоративная, да, то есть это может быть либо личная ДМС, либо вот какая-то...
Не, ну или вот, допустим, «Газпром».
Ну, какие-то корпоративные.
Крупнейшие, да. Они себе покупают ДМС. Это, вот это было бы понятно, когда бы мы государству добавляли еще... А когда мы государственные деньги перевели в МС, и я скажу, что эта тема вот с момента ее появления, она так и осталась. Ну, во-первых, что принципиально поменялось? Врач перестал быть творцом. Врач сидит и четко следит за соблюдением стандарта лечения. Вот по коронавирусу за этот весь период 18 вариантов было лечения. Что-то добавлялось, что-то убавлялось. Причем там чуть ли не до таблетки считается. Да? И если я, как врач, сидящий на приеме, там, условно говоря, сделаю перерасход по тем же таблеткам, ко мне придет не мой коллега, вот мы как раньше, разбор случая, тяжелого случая, там, трагического случая, проходила врачебная конференция.
Какой-то консилиум врачебный, да?
Консилиум – это когда больной. Когда уже все прошло, там вот врачебная конференция. И разбирались тяжелые, оригинальные, как медики цинично говорят, интересные случаи. Это наиболее тяжелый больной, вот он очень интересный. Но это обсуждали профессионалы. А когда к тебе приходит страховщик и тупо говорит, вот тут ты на 3 таблетки больше, условно, я утрирую. Почему ты это сделал? Почему ты прием ввел не 12 минут, а 15 минут. Да, есть больной, которому 40 надо уделить. А есть кому-то, который пришел за справкой, и 3 минуты хватит. Но надо, чтобы 12 было. Иначе тебя накажут. Ты нарушитель. Понимаете? Мы сейчас даже, как бы заново возвращаясь к истокам, говорим о персонифицированной медицине. А раньше она была что, не персонифицированная, что? У вас и у меня одно и то же заболевание будет протекать по-разному. Элементарное заболевание, аппендицит, я не знаю, пневмония. Потому что у нас разные статусы, мы же не стандартные люди. Так вот, теперь мы говорим о персоне. То есть мы как бы пытаемся заново вернуться. И самое страшное, что перейдя на страховую медицину, Мы всегда чем гордились, наше советское здравоохранение. У нас даже проводилась в 60-е годы так называемая Алма-Атинская конференция по первичной медико-санитарной помощи. Не потому, что сейчас Казахстан ее себе присваивает. Вот мы провели, вот это наше казахское здравоохранение. Нет, это было советское здравоохранение. Там говорили о том, как на ранних стадиях выявлять, как должны работать там фельдшерские пункты, когда они должны заниматься профилактикой, когда врач, производственный врач, которых у нас уже нет, вот он приходил на завод, и он там на ранних стадиях выявлял заболевания, он за условиями труда следил, понимаете? А сегодня страховой медицины это не нужно. Ей нужно, чтобы было больше больных, тогда у нее будет больше денег. Ей нужно, чтобы эти заболевания более тяжело протекали. Понимаете? А потом самое главное, сегодня врача контролирует юрист. Потому что кто там работает? Вот этими... Понимаете? Вот, вот что происходит. Поэтому, конечно же, ну, вот то, что вы говорите, там, конечно, немножко такой кавалерийская атака сабельная идет. Вот давай первый этап, второй, третий этап. Понимаете, перешли, никуда уже мы не денемся. Поэтому надо как бы искать пути. Вот,
внутри уже существующей системы.
Внутри существующей системы, потому что еще одну революцию мы не переживем. Вот, а сейчас, ага, ну давай все вернем назад, как это мы говорим, чертовой матери, да, и будем вот заново. Нет. Во-первых, уже врачи другие. Под другое все заточено. Понимаете? Есть преимущества страховой медицины, более рациональное использование средств. Но это утрировано. И самое главное, нет профилактики. Правда, сегодня вот в одном из недавних совещаний, которое проводил президент, он там сказал, что вот и наши эндокринологи потребовали, и назвал нашего выдающегося Ивана Ивановича Дедова, который, ну, собственно, диабетом занимается всю жизнь. Вот. Мы, дескать, дали деньги на профилактику. То есть вот в рамках этой страховой медицины будет изменен стандарт, чтобы на раннее выявление, деньги на тесты, которыми на ранних стадиях можно, чем раньше мы выявим заболевание, тем легче будет лечить этого больного. И самое главное еще, чтобы человек не заболевал, потому что есть диабет, есть предрасположенность генетическая, это как бы наследственно передается. Это особенность организма, который он унаследует. Ну, вот как гемофилию. Унаследуют там по женской линии, но болеют мужчины, да, это, ну, яркий пример такой. То же самое с диабетом происходит. Поэтому здесь, конечно, нужно постоянно держать это на контроле, нужно находить пути решения. Но вот сегодня утром мы проснулись, и все вернулось на старые традиции. Там тоже в старом тоже было много вопросов. Но нужно этим заниматься, нужно постоянно держать на контроле, нужно опираться на мнение профессиональное, понимаете? Вот что нам сегодня нужно делать. Потому что страховая медицина, например, не дает денег на массовую диспансеризацию. Понимаете? Ей это не нужно. Детскую. Ну да, детей мы держим на контроле с момента рождения, там, к нему приходят, к его там это. Но вот те принципы, которые были заложены, и чем мы очень обоснованно и гордились, профилактическая направленность отечественного здравоохранения, ну, вакцина. Вакцина – это специфическая профилактика. Вот появился ковид – это была социальная проблема. Как только мы сделали вакцину, как только мы сделали тесты, да, как только мы получили необходимые противовирусные препараты, все, это стало медицинской проблемой. Понимаете? есть все, что можно, чем можно предотвратить. А когда этого нет, но первичную профилактику в ее изначальном понимании мы должны... Вот сегодня мы расшифровываем геном. Мы сегодня можем каждому из нас сказать, да, у тебя вот такая есть генетическая предрасположенность. Даже можем давать рекомендации, в принципе, можно давать. Вот эта пара, молодой человек и девушка, нежелательно вам вступать в брак, потому что вы там произойдет вот это, так? Но медицина же на это сейчас никак не реагирует. Вот на это нужно давать средства. Есть так называемое генетическое редактирование. Оно, правда, не стало повседневной практикой. Но где-то можно даже и на ранних, даже еще задолго до рождения ребенка с помощью генетического редактирования убирать все те риски генетические, которые он может унаследовать от своих родителей. А на это все нужно деньги. На это все это должно быть становиться медицинской практикой, понимаете? Вот. Условия жизни, условия труда, экологическая среда в обществе, она тоже является мощным фактором, который или спасает здоровье, или его, наоборот, провоцирует, ну, там, и так далее. Вот я вам скажу так. Работники атомной промышленности, казалось бы, вреднейшие условия труда, а у них состояние здоровья лучше, чем у всех остальных. Почему? Потому что за ними очень ведется жесткое медицинское наблюдение. Они проходят каждый год все осмотры. Они на ранних стадиях профилактируются. У них находят ту патологию, которую можно на ранних стадиях, как говорится, одним росчерком пера, ну, пера это не то, убрать. Или когда она выявляется уже в запущенном состоянии, когда уже ничего сделать нельзя. Понимаете? Вот эта профилактика, она, конечно, должна быть возвращена. Страховая медицина этой возможности не дает. В страховой медицине деньги идут за больным. То есть точка отсчета – больной человек. Понимаете? А не наоборот. Вот если, а вот если перефразировать эту фразу, когда деньги должны идти за здоровым, вот я еще не родился, а на меня уже предусмотрены деньги. Самое главное, имеются технологии, которые меня еще внутриутробно спасут. Понимаете? Профилактируют что-то. Я уж не говорю о том, как я после рождения и так далее. Но мне рождаться уже поздновато, я уже...
Принцип понятен. Кстати, раз уж мы вообще о молодом поколении заговорили и о том, каким образом и как нужно заниматься профилактикой здоровья, то вот в Госдуме звучат такие предложения о том, чтобы на федеральном уровне ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
Вот я не знаю, что там звучит в Госдуме. Бог с ней, с Госдумой. Я об этом говорю 30 лет. Понимаете? Ведь энергетики – это нововведение. Их же не было. Мы раньше боролись с пьянством и алкоголизмом. Мы у детей профилактировали. Мы говорили, что у наших детей появились там эти... мы в числе стран были, где регулярное потребление алкоголя, самый молодой возраст был, там чуть ли не 15 лет, когда уже дети начинали регулярно употреблять алкоголь. Потом придумали энергетики. Что такое энергетик? Это психотропные вещества, это алкоголь, это газированные продукты. Да, сегодня наши студенты, которые плохо
плюс учат. Плюс кофеин еще там.
Все вот эти, те, которые моделируют поведение, психическое состояние. Вот это еще не наркотики, но это те, которые влияют на состояние психики. Вот студент, он этого энергетика наглотается, у него глаза, он не спит, и вот он в последнюю ночь перед экзаменом учит, да? А когда мы детей подсаживаем на энергетики, а вроде такой безобидный, ведь смотрите, помните эти вот Red Bull'ы были? Ведь вся упаковка, все нацелено на молодого человека. Понимаете? У меня это не вызовет никакого реакции, кроме отвращения. А молодой человек, смотрите, там этот энергичный там Red Bull, этот как красный бык или как?
Ну да, мы так не будем ничего рекламировать, но в принципе
обобщенно. Я наоборот не рекламирую, да. Я говорю, да, вот все назовем. Это было заточено на это. Да, мягкий, он же никак не регулировал. Вот как появились вейпы. Они же только сейчас о них заговорили, что давайте мы их запретим. Да. А это подсаживание на никотин. Те же самые энергетические напитки. Не нужны они нам. Мы без них жили. Мы без них эволюционировали. Мы без них улетели в космос. Да? Вот. Мы, Россия. И как-то ничего. Никто же не считал себя ущербным. А вот нам их предложили, и мы на них подсели. И если где-то там это вот тот же алкоголь, а есть энергетики, в которых в том числе есть доля алкоголя, кроме психомоделирующих, еще и доля алкоголя. И вот представляете, вот эту гремучую смесь. Так? Вот я говорю, давайте введем возраст начала продажи алкоголя 21 год. Кстати, Соединенные Штаты имеют этот возраст. Он в армии идет не в 21 год, как и у нас. А нам говорят, ну как же так? Он же паспорт уже имеет. Это свобода слова. Какая к чертовой матери свобода слова? Физиология. Физиология, вот это почему американцы ввели 21? Потому что если он 21 начнет потреблять, риск, что он станет алкоголиком, резко снижается, потому что физиология, он к этому возрасту уже полностью формируется как взрослый человек. Да? А у нас же... А мы сейчас вот только недавно повысили возраст совершеннолетия. Возраст продажи алкоголя.
Да.
Вот. Казахи ввели, молодцы, Казахстан. А у них тоже 21 год. Тоже в 18 ведут в армию, а алкоголь ему разрешают продавать 20. И ничего страшного. И никто от этого не, так сказать, не почувствовал себя неполноценным социализированным человеком. Но это просто, понимаете, циничная демагогия вот на эту тему. Поэтому нужно запрещать. Они абсолютно не нужны. Вот абсолютно не нужны. Мы можем обойтись без них. У нас есть напиток «Байкал», наш лимонад, еще...
Вязкий квас?
Да не квас, а почему бы и нет?
Ну, конечно.
Вот. Но никакие не энергетические напитки. Это ответ алкогольной мафии на те меры, которые вот по ужесточению.
Но в некоторых регионах же есть уже запреты. Ну, то есть такие точечные законодательства так на уровне там регионов.
Слава богу, сейчас у нас алкоголь не играет той роли, которую он раньше играл в наполнении бюджета. Надо шахтерам зарплату выплатить. 5 вагонов водки продали, появились живые деньги, выплатили зарплату. Ну, это я, опять же, утрирую. Угу. В Советском Союзе алкоголь играл большую роль в наполнении бюджета. Сегодня есть такое право у местных законодателей. Ну, пусть они попробуют, там что-то скажут. Тут же найдутся эксперты, в том числе и в моем, в нашем цехе медицинском. Ну как же так? А я уж не говорю о демагогах, вот этих вот непричесанных либералах, которые скажут, что права человека нарушат. Он будет неполноценным человеком, если мы лишим права потреблять его отраву эту. Понимаете? Вот и до этого дойдет. Все будет. Поэтому это табачная мафия, это я говорю вот из этих мафий, тот, кто продает алкоголь, табак, вот энергетические, это мафии. Они ничего доброго не делают для человека. Это самая изощренная мафия, которая вот, я же помню, в совещании в Белом доме, когда представитель какой-то табачной компании и диктует чуть ли не зампреду правительства, как ему надо жить.
Вот на этой ноте сохранения здоровья, да, и профилактики в том числе, мы завершаем нашу беседу. Спасибо большое. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Со старым Новым годом.
Спасибо
вас.
Спасибо большое и вас, Геннадий Григорьевич. Спасибо. Всего доброго.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.